смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую. Я, ведущий программы, Иван Игнатов. Здравствуйте. 22 февраля завершился визит Святейшего Патриарха Московского и Всей Руси Кирилла в страны Латинской Америки. Во время этой поездки, как вы помните, состоялась историческая встреча предстоятелей Русской Православной и Римско-католической церквей. Ну, были и другие встречи, и даже посещение русским патриархом Антарктиды. Но не обошлось и без тревожных моментов. Перед отлетом из Бразилии, конечной точки этого большого турне, его святейшество пообщался с российскими журналистами, освещавшими этот визит. Вот некоторые фрагменты этого интервью по итогам.
Да, ваше святейшество, ну, первый вопрос. Каковы ваши личные ощущения от встречи с папой Франциском?
Хорошая была встреча. Самое, может быть, для меня было важное, то, что в этой встрече не было ничего искусственного, нарочитого. Не было никаких поз, которые призваны произвести впечатление на окружающих. Это была искренняя беседа двух людей, обеспокоенных очень многим, что сегодня происходит в мире, как в христианской семье, так и на стыке христианско-мусульманских отношений. Но я даже сказал бы в каком-то смысле, что сейчас вообще в мире происходит. Учитывая то огромное напряжение, которое сложилось в отношениях между Востоком и Западом, а если поконкретнее сказать, России и НАТО, вот эта вся озабоченность, она вылилась в серьезный разговор, который сопровождался очень высоким единомыслием по тем вопросам, которые общественным вопросам. В первую очередь, которые еще вчера казались трудны для достижения какого-то соглашения между папой и патриархом. По милости Божией я могу сказать, что мы имеем высокий уровень консенсуса по оценке того, что сегодня происходит с человеческой семьей, что происходит в мире политики. Даже я бы сказал так, что есть общее понимание того, каковой должна быть позиция христианина перед лицом всех этих, как мы теперь говорим, грозных вызовов. Цель встречи никак не была связана с продвижением каких-то богословских соглашений. Во-первых, это был бы совершенно неправильный подход. Церкви нельзя сблизить даже, не то что соединить, договоренностью между двумя лидерами. Пойду дальше. Церкви невозможно соединить даже договоренностью всей иерархии. Вот собрать всю католическую иерархию, всю православную, что-то подписать. Единство церкви – это действие Святаго Духа. Мы разделились в ответ на нашу греховность. Да вот заповедь спасительная – не сумели христиане сохранить. А вот если говорить о том, как может произойти воссоединение, то это будет Божье чудо, если мы когда-нибудь до этого доживем.
Russia Today. Ваше Отечество, насколько важен ваш визит именно в Латинскую Америку в эти моменты, которые очень сложные для всех христиан, ну, например, Бразилия, вот тут самая большая католическая страна в мире.
Есть два региона, с которыми можно связать надежду на глобальное возрождение христианства. Это Россия и Латинская Америка. Я уверовал в эту идею. И поэтому мне очень хотелось после вступления на Патриарший престол посетить Латинскую Америку. Я глубоко убежден в том, что этот регион имеет не просто экономический потенциал и все прочее, о чем сейчас принято говорить, этот регион имеет огромный духовный потенциал. Но вот есть одна опасность. И я почувствовал наличие этой опасности сегодня, имея беседу, продолжительную беседу с кардиналом, архиепископом Рио-де-Жанейро. Здесь тоже появляются признаки некой дехристианизации. Во-первых, очень много различного рода миссионеров, как у нас было в 90-е годы, из разных процветающих стран активно развивают миссию, конечно, ослабляя позицию католической церкви. Но даже не это главное. А главное заключается в том, что уж не знаю, под какими влияниями, но и некоторые политические силы в латиноамериканских странах склоняются к тому, чтобы принимать вот эти существующие сегодня модели, политические модели богатого Севера, так скажем, которые игнорируют религиозную традицию людей и которые отрывают законодательство от нравственной природы человека. И вот то, что происходит сегодня в Западной Европе, в Северной Америке и может начать происходить в Латинской Америке, это стремление построить справедливое, процветающее, высокотехнологическое общество, но, простите, без Бога не получится. И опыт нашего народа очень важен. Я передаю эти свои мысли, свои чувства, и, может быть, завтра буду даже говорить об этом еще раз, моим латиноамериканским слушателям. Посмотрите на наш опыт. Это не случайно Бог провел наш народ через страшные испытания, через колоссальные потери. Разве можно сказать, что все эти жертвы, они напрасны? Я глубоко убежден, что эти жертвы не напрасны ради только того, чтобы мир услышал и узнал. Наш с вами опыт – уникальный опыт. И мы сегодня строим не без трудностей, не без критики, но мы пытаемся построить общество, где религиозная вера органично сочетается с образованием, с технологиями, с информацией, с современным образом жизни. И вот задача церкви заключается в том, чтобы именно этот синтез духовного и материального в России поддерживать. Не знаю, как нам удается, может быть, и не очень еще и удается, но таковы наши намерения. И вот и обо всем этом я говорил и говорю, и буду еще говорить в Латинской Америке. И поэтому мне очень хотелось посетить латиноамериканский континент.
Вот как вы почувствовали, дошло ли до сердца Папы Римского наша обеспокоенность по поводу того, что творится, что творят униаты на Украине?
Но вы, наверное, знаете, какая реакция греко-католиков и православных раскольников на эту декларацию. Один из раскольнических фигурантов сравнил это с Мюнхенским соглашением. Не буду называть это имя, я стараюсь его никогда не употреблять публично. А униаты тоже выступили прямо против папы. Или, по крайней мере, мне так показалось, против позиции, которую папа занял, ссылаясь на то, что якобы его тут кто-то обманул, ввели там в заблуждение, каких-то два человека якобы эту декларацию написали, что совершенно не соответствует действительности. Это действительно коллективный труд. И декларацию мы закончили писать за несколько часов до встречи. Несомненно, наступит время примирения. И как важно, чтобы и греко-католики включились в это примирение. Чтобы оставить в стороне все эти наклейки ярлыков, попытку на кого-то за границей спихнуть ответственность за то, что происходит в их собственной стране. Задача всем вместе сегодня – работать на примирение. Мы готовы в этом участвовать ровно настолько, насколько украинские братья этого пожелают. Если они скажут «без вас», пожалуйста, без нас. Вот. И все вот это, вся эта идея, она и присутствует в декларации. И, конечно, мне было удивительно слышать несправедливую критику из Киева в адрес этой декларации.
Ваше святейшество, в этой поездке у вас была еще одна очень знаковая встреча с пингвинами. Многие очень удивились, почему вы вообще поехали в Антарктиду, поэтому спрашиваю, почему, ну и как вам пингвины, потому что мы заметили, что в отличие от вас они не убегали и шли на контакт.
До того, как я буду говорить о пингвинах, я все-таки хотел бы о людях сказать. Вот я испытал очень теплое чувство. Вообще очень хорошо человек воспринимается, и люди воспринимаются в храме во время богослужения. Потому что раскрывается душа человека, и все это присутствует в этом каком-то метафизическом пространстве. И я себя замечательно духовно чувствовал среди полярников. И видел, как они реагируют на все, как они реагируют на какие-то мои скромные слова. Но потом, когда узнал, как друг другу помогают, вне зависимости от национальностей, какой высокий уровень солидарности, отсутствие какой-то злобной и враждебной конкуренции, отсутствие, как я уже говорил, оружия, всякой военной деятельности, всяких научных исследований, направленных на уничтожение другого человека. Но ведь это же образ идеального общества. А когда уж я увидел пингвинов, которые подходят к тебе, я вспомнил, что в раю тоже не было конфликтов между животными и человеком. Так это действительно некий физический образ идеального общества, где люди в мире живут, будучи разными, где природная среда охраняется так строго, как нигде на земном шаре, и где полная гармония с этими замечательными животными, с пингвинами, на которых без умиления смотреть невозможно.
Спросить вас об эпизоде, который случился как раз перед тем, как мы долетели до Антарктиды. Вот, на самом деле мы в салоне тоже сидели, мы видели, как изменились лица там у некоторых наших коллег и пассажиров. Вот, вы-то заметили вообще вот все это? Вы-то знали о том, что случилось и что пришлось, да. Почему пришлось возвращаться назад и менять, да, самолет?
Ну, я узнал первым, наверное. Мне сразу доложили, что очень опасная авария. Буквально разлетелось в мелкие кусочки лобовое стекло кабины. Оно двухслойное. И вот этот первый слой, который выдерживает наибольший удар, он разлетелся в мелкие кусочки. И пилот сказал, что это очень опасно, и нужно немедленно возвращаться в Пунта-Аренас. Я, конечно, согласился. Предложил пилоту лететь на высоте 3-4 тысяч метров, чтобы в случае разгерметизации мы с вами остались живы. Мы летели на высоте 9 тысяч, когда это произошло, и там мало было бы шансов нам добраться до материка. Но он сказал, что существует инструкция, по которой нельзя менять резко эшелон вот в таких условиях. Но если вы заметили, мы очень долго летели на низкой высоте, практически над всей огненной землей. Мы были на той высоте, когда уже взрыв стекла второго не привел бы к тяжелым последствиям. Но большую часть полета над проливом Дрейка мы осуществляли на высоте 9 тысяч. Конечно, это был рискованный полет.
Почему вы не передумали вообще лететь?
Ну, как-то не в моем это характере. Вы знаете, а если проще сказать, здесь не какие-то там человеческие волевые силы. Я очень верю в волю Божью. А потом нужно еще помнить, что человек, который отдает всю свою жизнь Богу, он не может не верить в загробную жизнь. А если ты по-настоящему веришь, то вот все это воспринимается несколько иначе, чем если человек не верит в загробную жизнь. И особенно, если ему есть что оставлять в этой жизни. Вот тогда бывают истерики, паники. А так вообще не полагается паниковать.
В 90-х годах прошлого столетия в российском лексиконе появилось слово «секта», хотя, конечно же, понятие это существовало и раньше. Для кого-то оно звучало как нечто страшно таинственное, для кого-то забавно-романтическое. Но для всех, кто близко столкнулся с реальными сектами, это знакомство обернулось трагедией. Казалось бы, урок получен огромным количеством людей, но, к сожалению, их печальную ошибку до сих пор совершают и другие. Мы сегодня вновь решили встретиться с председателем миссионерского отдела Рязанской епархии протоиереем Арсением Вилковым. Отец Арсений, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот мы в который раз возвращаемся к этой теме. Почему же люди не усваивают горький урок и продолжают попадать в сети сектантов?
Сектантство – это колоссальная идеологическая машина. Много усилий тратится на то, чтобы вовлекать людей в секты. Здесь, конечно, и серьезные финансы, здесь и определенные стремления тех людей, которые организуют сектантские сообщества и которые движут ими. Так что есть определенные силы, которые заботятся, в кавычках, о том, чтобы человек попал в сектантские сети. много людей, которые попадают в секты, сами по себе искренне, доверчивы, ищут истину, может быть, в разных религиозных системах, в разных направлениях. И секты, поскольку они используют при вербовке, при вовлечении обман, очень легко входят в доверие к таким людям, играют на чувствах, на эмоциях. Поэтому если человек до конца не разбирается в вопросах религии, если он не имеет какой-то базы определенной принадлежности к традиционной религии, то, конечно, ему гораздо сложнее отличить добро от зла и понять, что перед ним вербовщики секты, а не представители той организации, которая действительно предлагает помощь и может ее оказать в той или иной жизненной ситуации.
Но все-таки нас сегодня в большей степени интересует секта родноверов. Она появилась относительно недавно, но уже заявила о себе как о весьма активной организации. Вот что она из себя представляет?
Нельзя сказать, что родноверие – это секта, потому что родноверие – это целое движение, это целая огромная идеология, направленная на разрушение государства. Если мы говорим о наших неоязычниках, как еще называют родноверов, то речь идет, конечно, о нашей стране, о подрыве ее основ, о разрушении патриотических чувств, того, что является скрепой нашего общества, нашего народа. И естественно, что неоязычество, родноверие – это та сила, которая сегодня способна, воздействуя на молодежь, рано или поздно привести нашу государственность к краху. Если, конечно, мы не будем предпринимать каких-то мер относительно того, чтобы просвещать людей, рассказывать им об опасности идей неоязычества и родноверия, и таким образом оберегая их от возможности участия и распространения этих идей.
Вот я правильно понимаю, что нельзя сказать, что родноверы продвигают идеи возвращения к вере отцов?
Конечно, нет. Это те формулы, которые они используют для того, чтобы привлекать новых и новых людей. Молодых людей, обеспокоенных судьбой государства, интересующихся историей, но недостаточно глубоко. Именно на это они акцентируют внимание. Мы возвращаемся к вере предков, мы возвращаемся к нашему сильному, могучему роду. К сожалению, христианство, как они говорят, уничтожила русскую, настоящую русскую государственность, тех древних русов, которые являлись самым первым народом на земле и так далее. То есть вот такие вот уловки используются неоязычниками, и действительно это подкупает. И люди совершенно не задумываются о том, что, пытаясь почтить память каких-то совершенно неизвестных предков, они попирают память своих собственных дедов, прадедов, прапрадедов, всех тех поколений, которые исповедовали православную веру и выбрали ее не случайно. Они таким образом показывают, что все мои предки, они просто такие вот дураки, которые не понимали совершенно ничего, их обманула христианская религия, а вот настоящие мои предки где-то там, в глубине веков, и вот их я хочу почтить. Но это на самом деле подмена понятий. Как в Евангелии сказано, если ты не любишь брата своего, который здесь перед тобой, то как ты можешь Бога любить? И здесь также, как ты можешь чтить, говорить о почтении к предкам, если ты вот этих предков, могилы которых ты навещаешь, ты их даже не чтишь. Такие вот подмены очень часто встречаются в неоязычестве.
Но язычество всегда ассоциируется с духами, с темными силами. Но вот в наше время оно почему-то привлекает людей все больше образованных, в частности, военных. Современная армия – это, конечно, во многом сфера высоких технологий, но вот почему язычество в лице родноверов так активно проникает в среду армейских офицеров?
Здесь тоже определенная идеологическая работа проводится, именно давление на якобы патриотизм, на якобы защиту государства, на якобы то, что христианство, которое сегодня является государствообразующей религией в нашей стране, является религией слабых, нам нужно вернуться к религии сильных, к язычеству, для того, чтобы победить всех своих врагов. Многие люди, конечно, видят те процессы, которые происходят в мировой геополитике, и совершенно очевидно, что Россия должна быть сильным государством. К сожалению, те люди, которые не имеют основ православной веры, православного вероучения, вообще истории церкви в России, они действительно на это покупаются, забывая о том, что и Александр Невский, и Даниил Московский, и более позднее Федор Ушаков, Суворов, Кутузов, Жуков, они все были православными людьми. И с верой в Бога, многие из них прославлены в лике святых, они шли защищать свою землю. Пересвет и Ослябя, преподобный Сергий, собиратель русских земель, который молился, благословлял на битвы и молился о тех воинах, которые в них участвовали. Православная церковь всегда учила людей патриотизму, потому что, опять же, как можно возлюбить Царство Небесное, наше Небесное Отечество, если мы не умеем любить то, что здесь Богом нам вверено, если мы об этом не умеем заботиться. Таким образом, мы видим, что Православная Церковь всегда воспитывала сильных духом людей, и нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други свои. Я предполагаю, что просто многие люди военные, они далеки от православного учения, от евангельского слова, и действительно верят в то, что христианство – религия слабых. Мы же много говорим в христианстве о смирении, о терпении, о любви к ближним, и в том числе и к врагам, конечно. Но здесь, опять же, происходит подмена понятий. Просто люди путают, что такое свое собственное личное смирение, и что такое защита своей родины, своих близких, своего дома. Это разные категории, и христианство здесь дает достойный пример того, как необходимо поступать в плане личного контекста, личного бытия или в плане общественного служения.
Отец Арсений, ну, Православная Церковь на протяжении всей своей истории, конечно, ведет борьбу с сектантскими течениями. Что делается в наше время для того, чтобы люди не попадали в секты?
Наша основная борьба – это, конечно, слово, это информация, и наша задача – донести правдивую информацию об этих движениях, о том, что на самом деле они имеют в себе, какие цели преследуют. Как правило, если человек сведущ в этих вопросах, он не попадает на удочку сектантских вербовщиков или идеологов различных течений. Это происходит тогда, когда человек действительно не знает, с чем он сталкивается. Поэтому наша задача – объяснить, показать, вскрыть подноготную. И это не какие-то сокрытые знания, достаточно более глубоко информацию изучить по тому или иному вопросу. И многие источники сегодня есть даже и в сети интернет, хотя интернету, конечно, мы стараемся не доверять, но тем не менее там попадаются достаточно авторитетные источники, на которые можно опираться. Таким образом, любой человек сейчас способен, если у него есть желание, изучить тот или иной вопрос. Проблема родноверия в том, что те люди, которые ведутся на предложение неоязычества, они просто не удосуживаются сделать несколько элементарных кликов в интернете и проверить, насколько правдива та информация, которую им предлагают. Потому что там все подложное. Документы, на которые они опираются, подложные. Источники подложные. Символика подложная. Ничего нет такого, что было бы подтверждено наукой, археологией, историей и любой другой наукой, которая общепризнанной является. К сожалению, все построено на фальсификациях. Если бы человек элементарно это бы проверял, а то, что ему преподносят, я думаю, что он тоже имел бы иммунитет от попадания в подобного рода секты.
Ну что ж, отец Арсений, я благодарю вас за интересную и познавательную беседу. Спасибо.
Спасибо.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.